Немецкая волна. Хроника Центральной Азии.
Сегодня в выпуске. Морозы ударили по Центральной Азии, а метеорологи их не заметили. Душанбе останется без последнего Ленина. Сколько веков великому шелковому пути? А сейчас эти и иные темы в более подробном изложении. У микрофона Виталий Волков. Здравствуйте. В Центральной Азии, по свидетельству метеорологических служб, аномальная погода. Такой суровой зимы люди не переживали давно. Сильные снегопады и морозы привели к многочисленным смертельным случаям, перебоям в электроснабжении и работе автотранспорта. Во многих районах снег выпал впервые за последние несколько лет. Ко всему этому страны оказались не готовы. О том, какими методами приходится согреваться жителям Центральноазиатского региона, сегодняшний выпуск программы «Фокус» с Дарьей Брянцевой.
Фокус. О том, насколько сурова нынешняя зима, местным жителям рассказывать не нужно. И вряд ли специалисты-метеорологи кому-то открыли глаза своими сенсационными заявлениями. Очевидно одно – зима действительно жестокая, морозы небывалые. Глеб Гаврик рассказывает об условиях жизни в зимнем Узбекистане.
В некоторых школах страны готовятся неофициально продлить зимние каникулы. В детских дошкольных учреждениях вводится карантин. В жилых домах газовые конфорки от большой нагрузки работают еле-еле, выдавая лишь слабый огонек. И так практически на всей территории Узбекистана. По данным метеорологов, в Ташкенте в ближайшие выходные температура опустится до 14 градусов ниже нуля, в Ферганской долине – до 8-10 градусов, в Бухаре, Самарканде и Хиве – до 16-18 градусов. По данным средств массовой информации, государственная акционерная компания «Узбекэнерго» распространила пресс-релиз, в котором руководитель пресс-службы компании Гульмира Усманова заявила, что перебои с подачей электроэнергии связаны с тем, что огромное количество граждан пользуются обогревательными, в том числе и самодельными приборами, которые поглощают огромное количество энергии. Она призвала потребителей к добросовестности и бережливости, что, по ее мнению, поможет компании обеспечить электроэнергией всех нуждающихся. Примерно то же самое заявили представители акционерной компании «Устрансгаз». По их данным, компания отпустила внутреннему потребителю более чем на 10% больше от запланированного объема газа, но в том, что в домах нет тепла, виноваты в некоторых случаях сами жители. По мнению сотрудников «Устрансгаза», многие семьи расточительно используют природный газ, отапливаются не только жилые, но и бытовые, хозяйственные и даже складские помещения. В результате в газопроводах резко снижается давление, и те, чьи дома расположены в конечных пунктах, куда проведены трубы, оказываются без долгожданного тепла, поясняют представители компании «Устрансгаз». Весьма оперативно на наступившие холода отреагировали коммунальщики. Так, например, в подъездах домов появились объявления, что с 23 января стоимость коммунальных услуг возрастет в среднем на 20%. В эти услуги входят и отопление, и снабжение населения горячей водой. Тем временем жители столицы Узбекистана пытаются согреться всеми доступными способами. Законопачивают окна и двери, включают газовые электроплиты, другие электроприборы, несмотря на то, что напор газа упал до минимума, как и напряжение в электросети. Очевидцы в Ташкенте рассказали забавный эпизод. 8 января, когда выпал снег, в обед в центре города можно было наблюдать такую картину. Хмурые и неразговорчивые работники хакимията подгоняли бомжеватого вида людей с метлами чистить президентскую трассу. Судя по всему, со снегоуборочными машинами в стране пока напряженка.
Необычайно низкие температуры установились и в Киргизии, где за первые 4 дня Нового года погибли от холода 50 бездомных. Не миновали морозы и Туркмению. Другое дело, что местные метеорологи признали это явление природы не сразу. Лишь в среду ответственный сотрудник Туркменской метеорологической службы в эфире государственного телевидения сообщил, что таких холодов не было, начиная с 1969 года. В Ашхабаде днем температура опускается до минус 10 градусов, а ночью до минус 15. Вот что рассказал высокопоставленный сотрудник ашхабадского Хикимлика корреспонденту «Немецкой волны» Аразу Сарыеву.
По всей территории Туркмении коммунальные службы, которым надлежит обеспечивать теплом города и населенные пункты, не были готовы к холодам. Власти лишь в среду признали наличие столь низких температур, а до этого во всех средствах массовой информации республики метеорологи в прогнозах погоды говорили об 1-3 градусах мороза. Видимо, привыкли во всем обманывать, и здесь тоже хотели обмануть. Однако природные обстоятельства все же оказались сильнее. Туркменские жители пока еще в состоянии отличить 3 градуса от 15. Очевидность морозов в Ашхабаде проявилась на лице города в самом буквальном смысле. Роскошные на вид архитектурные комплексы с фонтанами, построенные по заказу Сапромурата Ниязова турецкими фирмами, не выдержали такой зимы. Фонтаны расперло изнутри, трубы полопались, облицовочные плиты отвалились. В частности, это касается тех комплексов, которые выстроены по улице Туркменбаши, по аллее Независимости и по проспекту Нейтрального Туркменистана. Пострадала и школа Рухнамы, построенная в прошлом году также турецкой фирмой. А ведь платила Туркмения турецким подрядчикам широкой руки, хотя все видели, что они используют самые дешевые строительные материалы. Миллионы кредитных долларов были выброшены фактически на ветер.
Из-за обильных снегопадов в горах Таджикистана северная, центральная и восточная части республики оказались отрезанными друг от друга. На горных дорогах сохраняется лавиноопасная ситуация. Движение на многих участках перекрыто. В последние дни снежные лавины сошли на нескольких горных перевалах и автодорогах, соединяющих столицу с Северной Сагдийской областью и Ражской долиной на северо-востоке страны. Стихийные бедствия уже унесли жизни более 10 человек. Еще около 80 человек, по данным местного информагентства «Азия Плюс», шестые сутки находятся в снежной западне, в 60 километрах от столицы Таджикистана на трассе Душанбе-Худжанд. Сошедшие там лавины перекрыли с обеих сторон дорогу двум десяткам автомобилей. Попавших в беду людей приютили жители местных кишлаков. Ударили морозы и по инфраструктуре Казахстана. Из-за обильных осадков уже дважды закрывали автомобильную дорогу республиканского значения Алма-Ата-Ташкент. О том, как переживают зиму казахстанцы и трудовые мигранты, проживающие и работающие в республике, рассказывает моя коллега Маргарита Кальц.
Впервые за последние несколько лет в южных областях Казахстана столбик термометра опустился до отметки минус 24 градуса. В усиленном режиме работают аварийные службы. Снег, скопившийся на обочинах дорог и на тротуарах, не успевают вывозить. Как передает наш корреспондент в Алма-Ате Тенгиз Ибрагимов, в южной столице рейсовые автобусы переполнены, поскольку люди в эти дни предпочитают передвигаться по городу на общественном транспорте. А как живется в эти морозные дни узбекским гастарбайтерам, приехавшим в Казахстан на заработки из соседней республики? По их словам, холода их пугает значительно меньше, нежели угроза депортации в Узбекистан, ведь работает большинство нелегально. Наш корреспондент побывал на нескольких стройплощадках в Алма-Ате, где работают выходцы из Узбекистана. Несмотря на мороз, трудовые мигранты выходят на работу. Часть трудовых мигрантов на зиму уехала домой. Те же, кто остался, как они говорят, еще до зимы запаслись асбестовыми листами и тонкими проводами, которыми они оббивают бетонные стены и затыкают щели недостроенных зданий, где приходится трудиться. Гастарбайтеры говорят еще, что их согревают зарабатываемые деньги и мечты о хорошей жизни на родине. Согревают мысли о том, что дома, благодаря их труду, дела идут на лад. Трое выходцев из Узбекистана выполняют малярные работы в строящемся в Алма-Ате особняке. Молодые ребята считают, что им очень повезло с местом. К ним на объект часто приходят с просьбой приютить и дать работу. Одного узбекского рабочего, пришедшего с какой-то крупной стройки, пришлось недавно лечить от сильнейшей простуды народными средствами, купить на базаре верблюжий жир. Ходить по врачам, гастарбайтерам не по карману. Бывает, что рабочих по разным причинам выгоняют со строек. Им приходится ночевать, где придется. Чаще всего в подвалах жилых домов, потому что на вокзалах и в других общественных местах есть полицейские, которые могут подойти и проверить документы. Для нелегалов это конец всему.
В свою очередь, Министерство здравоохранения Афганистана объявило на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до специального распоряжения властей. Люди становятся жертвами снежных лавин и обрушения крыш, не выдерживающих веса снежной массы. Многие афганские провинции оказались полностью отрезанными от административных центров. Более 30 тысяч сотрудников афганского Минздрава выехали в различные районы для оказания экстренной помощи терпящим бедствия. Погода нанесла урон и сельскому хозяйству. Перепад температур привел к гибели скота. Морозы уничтожают плодородную почву с озимыми посевами пшеницы.
Вы слушаете хронику Центральной Азии радиостанции Deutsche Welle, немецкая волна. У микрофона Виталий Волков. С какого периода времени берет свои истоки пролегавшая через страны Центральной Азии великая торговая артерия, известная под названием «Шелковый путь»? И какой образ жизни вели тогда люди, вдоль него проживавшие? На эти вопросы пытается дать ответ выставка «Истоки шелкового пути», которая 14 января завершит свою работу в Берлинском культурном центре имени Мартина Гропиуса. В ней представлены уникальные экспонаты, некоторым из которых более 3000 лет. На выставке побывала наш корреспондент в Берлине Оксана Евдокимова.
Сенсационные находки были привезены в Берлин из Китая. Около 200 редких экспонатов, найденных в последние десятилетия в провинции Синьцзянь, впервые представлены широкой публике. Выставку «Истоки шелкового пути» директор культурного центра имени Мартина Гропиуса Герион Зиверних с гордостью называет мировой премьерой, ведь даже в Пекине ее пока еще не показывали. Само название «Шелковый путь» появилось достаточно поздно, лишь в XIX веке. Это была не какая-то одна конкретная дорога, как многие ошибочно считают, а целая сеть караванных путей, пролегавших через Центральную Азию и соединенных между собой. Когда мы думаем о «Шелковом пути», то в первую очередь нам на ум приходит имя венецианского купца Марко Поло, путешествовавшего по этому региону в XIII веке. Наша же выставка посвящена более раннему периоду. Здесь представлены экспонаты второго, первого тысячелетия до нашей эры. Вы только представьте, самому древнему объекту 4000 лет. Свет в выставочных залах культурного центра имени Мартина Гропиуса приглушен. Затаив дыхание, посетители рассматривают размещенные в витринах предметы домашнего обихода, одежду, украшения, принадлежавшие свидетелям той эпохи, откуда берет свое начало Великий Шелковый Путь. Самым молодым экспонатом примерно 600 лет. В экспозиции также представлено несколько необычных мумий в виде самодельных кукол в человеческий рост, разодетых в нарядные одежды. По предположениям археологов, так было принято хоронить родственников, не вернувшихся из дальнего путешествия домой. Таких мумий-кукол хранили в гробах, напоминающих по своей форме лодку, которая предположительно служила символом продолжения дальнего странствия в потустороннем мире. Одеяло, широкие брюки, браслеты, изысканные серьги, узорчатые шкатулки, массивные вазы, глиняные горшки, пестрые ковры, мужские кафтаны, меховые шапки, веретена, а также древние музыкальные инструменты, маленькие статуи и монеты, по всей видимости, привезенные из Европы. Все это сохранилось в удивительно хорошем состоянии благодаря континентальному климату и сухому воздуху Центральной Азии. Все объекты были найдены в пустыне Такла-Макан. Она находится на западе Китая, в Синьцзяне, рассказывает директор культурного центра имени Мартина Гропиуса Герион Зиверних. Пустыню Такла-Макан окружают покрытые снегом горные вершины. Она практически не населена. Лишь на окраинах можно жить, где есть вода. Этот регион до сих пор не изучен. Ранее научному миру, после проведения ряда крупных археологических раскопок, удалось узнать, что на месте Турфана в 8-9 веках находились крупные города. Но мы и понятия не имели, что поселения и дороги существовали вдоль шелкового пути намного раньше. Наша выставка восполняет этот пробел, впервые показывая экспонаты эпохи Бронзового века. И это очень захватывающее зрелище, ведь большинство объектов были найдены всего лишь 10-20 лет назад. Рассматривая экспонаты, становится ясно, какую большую роль сыграл Великий Шелковый Путь в культурном обмене и, выражаясь современным языком, глобальной коммуникации между двумя континентами. Отголоски европейского искусства находят свое отражение в том, как жители Центральной Азии украшали свои дома, как они одевались. Пожалуй, одним из самых запоминающихся экспонатов выставки «Истоки Шелкового Пути» является золотая маска, украшенная рубинами. Археологи предполагают, что она была выполнена в одном из европейских городов по заказу богатого жителя Центральной Азии, возможно, знатного купца. Именно черты его лица увековечил в форме маски оставшийся неизвестным европейский мастер. По словам Гериона Зиверниха, выставка «Истоки шелкового пути» показывает, что влияние на культуру и быт было взаимным. В этом можно убедиться, взглянув, например, на представленные здесь ткани. На них мы видим вытканные рисунки с греческими и китайскими мотивами. Шелковый путь обладает поистине волшебной силой. Именно по этой причине у нас так много посетителей.
Seidenstraße ist ein Zaubertema und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie so gut besucht wird.
Директор культурного центра имени Мартина Гропиуса Герион Зиверних считает, что мировая премьера выставки «Истоки шелкового пути» в Берлине прошла более чем успешно. Следующим принимающим ее у себя городом станет немецкий Мангейм.
И еще, так сказать, о культуре и об истории. В столице Таджикистана в ближайшее время будет демонтирован последний оставшийся в Душанбе памятник Владимиру Ленину. Такое решение приняли городские власти в связи с реконструкцией Центрального парка культуры и отдыха, где и расположен памятник вождю Октябрьской революции. Из Душанбе сообщает Нигора Бухаризаде.
До сих пор парк носил имя Ленина, но теперь он станет частью мемориально-архитектурного комплекса имени Рудаки, прилегающего к строящемуся неподалеку Дворцу наций. Вместо каруселей с аттракционами в парке будут сооружены фонтаны, а монумент Ленину сменит памятник основоположнику таджикско-персидской классической литературы Абу Абдулло Рудаки. Бронзовую фигуру вождя мирового пролетариата решено передать на хранение в Художественный фонд республики, говорит пресс-секретарь мэра Душанбе Шавкат Саидов. В связи с реконструкцией парка культуры и отдыха имени Ленина и переименованием его в парк Рудаки, решением мэра столицы памятник Ленину будет передан на хранение в Художественный фонд, который совместно с Управлением культуры города будет обеспечивать уход за ним.
С решением мэрии отправить бронзового Ильича в музейные запасники не согласна Коммунистическая партия Таджикистана.
Лидер Компартии Шодиш Абдулов говорит, что памятник Ленину, установленный в центре столицы 82 года назад, все это время находился под защитой государства, поэтому городские власти не вправе принимать решение о его демонтаже. Памятник был установлен по решению Совета министров, поэтому его судьбу должно определить правительство. Это не музейный экспонат, чтобы передавать его на хранение в Художественный фонд. Его место не в хранилище. Такого прецедента еще не было, и мы будем бороться за памятник до конца. Еще несколько месяцев назад коммунисты обратились в правительство с просьбой перенести памятник Ленину из Центрального парка к зданию офиса Компартии. Однако ответа от властей они так и не получили. Коммунистам этот монумент дорог еще и тем, что это самый первый памятник Ленину, установленный на территории Таджикистана в годы советской власти. Кроме того, он является точной копией скульптуры Ильича, находящейся в Смольном дворце Санкт-Петербурга. Вместе с тем следует отметить, что в отличие от других постсоветских стран, в Таджикистане расстаются с атрибутами социалистического прошлого весьма неспешно. Повсеместно в городах и районах республики пока остаются нетронутыми многочисленные памятники и бюсты Ленина. К примеру, в Худжанде, административном центре Сагдийской области Таджикистана, выдающаяся по размерам фигура вождя мирового пролетариата возвышается на высоком постаменте, который хорошо виден из многих районов города. Нигора Бухаризаде, Душанбе.
К слову, в Казахстане также коснулись культурного, вернее, скульптурного наследия. Там демонтировали памятник Александру Пушкину. Как сообщил в четверг Интерфакс, памятник отправлен на реставрацию в частную мастерскую. Руководить реставрационными работами приглашен сам автор памятника, скульптор из Санкт-Петербурга. Все расходы берет на себя казахстанская сторона. Оказывается, у Пушкина был обнаружен производственный дефект – трещина в опорной ноге. Конечно, имеется в виду изваяние поэта. Памятник, отмеченный золотой медалью Российской академии художеств, был подарен властями Российской Федерации Астане в 1999 году. Следующее сообщение из Киргизии. Президент страны Курманбек Бакиев запретил министрам выступать в средствах массовой информации без санкции премьер-министра. Буквально такое высказывание Бакиева, сделанное в ходе расширенного заседания парламента с участием членов кабинета в четверг, передает российское информационное агентство «Интерфакс». Глава государства обосновал свое заявление тем, что, цитирую, «министры у нас настолько самостоятельны, что считают лучше лишний раз показаться на телевидении или сделать громкое заявление. Надо прекратить такую практику». Конец цитаты. Практика запретов на интервью хорошо известна в спорте, когда руководство клубов в тех или иных кризисных ситуациях обязывает игроков соблюдать обет молчания перед журналистами. Однако публичные политики обычно даже по закону обязаны отвечать на запросы средств массовой информации и отчитываться перед ними. Судя по всему, в Киргизии кабинет будет перенимать спортивный опыт. И в заключение мне остается напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что если вы хотите задать нам вопрос или поделиться своим мнением на ту или иную тему, у вас для этого теперь есть еще одна возможность, помимо писем и электронной почты. Вы можете отправить нам смс-сообщение. Наш номер – код Германии 49. И потом 1-6-0-9-5-7-6-7-6-6-8. Еще раз, код Германии 49 и потом 160-95-76-76-68. Отправляйте нам смс-сообщение, лучше латинскими буквами, с пометкой «ЦА» – Центральная Азия. Что ж, на этом я, Виталий Волков, завершаю сегодняшний выпуск «Хроники Центральной Азии». Всего вам хорошего.